Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я представляю вам моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить по книге, рассуждать вот об этой книге «Путь ко спасению» святителя Феофана Затворника. И глава, которую мы сейчас рассматриваем, она называется «Начало христианской жизни через покаяние». Ну, много уже мы говорили о том, как приближаться, как идти, как спасаться, да, через что проходить, через крещение, покаяние. И вот кающийся человек приступает к таинству святого причащения. В притче о блудном сыне отец, приняв возвращающегося к нему с раскаянием сына, после того, как падший на вые его облобызал его в знак всепрощения, повелел одеть его и готовить вечерю светлую и отрадную. Вот такое родительское сердце.
Да, то есть мы видим и знаем из этой притчи, она всегда читается пред началом Великого Поста. Великий Пост – это путь к Богу, такой более усиленный, более целеустремленный, может быть. И вот перед началом этого пути всегда христиане укрепляются этой притчей, что как бы человек ни согрешил, если он только помыслит вернуться к Богу, Господь всегда его принимает. Всегда принимает и, в общем, восстанавливает его в том звании, из которого он когда-то исшел. Был крещенным человеком, христианином по какой-то причине, или отпал от церкви, или, может быть, стал более какой-то теплохладным. И вдруг, когда пришло вот это осознание, что правильно и нужно быть с Богом, и к Богу нужно устремляться, то есть когда с человеком происходит перерождение, Господь всегда готов его принять. Ну, конечно, после этого мы должны и обязаны помнить, что уже ответственность на человеке лежит большая. Или же не знал, отпал, или же прилепился, снова прирос, был возвращен, был отцом принят. И после этого, конечно, надо понимать, что ответственность повышается. Тут уже снова отпадать будет, ну, менее благоприятно, наверное, такая ситуация.
Зная уже, да?
Да. Бог оказывает человеку доверие, желает, чтобы это доверие было оправдано.
Господь с отеческой любовью прощает кающегося ведь грешника, да? А что далее? Он приглашает грешника на вечерю Господню, где сам Господь подает ему плоть и кровь свою. То есть он ведь, наверное, не ожидал, сын, что отеческая любовь простирается так далеко, да?
Ну, будем так говорить, всякий человек, а вот это образ блудного сына, это так или иначе каждый человек.
Да.
И, конечно же, мы очень часто так бывает, что вот не ожидаем от Бога того, что Бог для нас открывает. То есть ведь что мыслил этот притчевый блудный сын? Что вернусь к отцу моему, да, и стану, ну, хотя бы где-нибудь возьмет меня в услужение слугой.
Ну, тоже
да,
говорит.
То есть, потому что и слуги, да, ты, да, говорит, лучше меня живут, чем я сейчас. Так пусть хотя бы меня слугой возьмет. А что мы получает, когда возвращается к отцу? Получает то прежнее достоинство, из которого он когда-то отошел. То же самое мы знаем в евангельском чтении, что Господа ждали как мессию, то есть политического лидера, или человека, который спасет Израиль именно вот в политическом смысле, вернет ему те достоинство, то богатство, которое было у Израиля когда-то. И когда, опять же, ученики Господа, ну и, видимо, другие люди, когда они об этом узнали, что Господь предлагает им не царство земное, а царство небесное, то, как мы знаем в Евангелии, многие отошли и уже не ходили с Господом. Более того, Иуда, известно, что именно из этих соображений предал. Он желал быть вельможей, желал быть царедворцем.
Богатым.
Ну, в общем-то, да, ведем богатым человеком, или, по крайней мере, если уж не лидером политическим, то, по крайней мере, быть при лидере духовном. Да, то есть, а это, опять же, почести, это уважение, это соответствующие регалии. И вот когда пришло к нему одно из вот этих движений души к предательству, это именно разочарование в Христе, как вот в том, который не может дать ему желаемого, по его мнению, по его желанию. И здесь видим то же самое. Блудный сын помыслил вернуться к отцу на любое место, да, ну, по крайней мере, знать, что это все-таки отец, это человек, ему, скажем, близкий, и уж где он его будет содержать, как говорится, вопрос другой. Хотя бы вот вернуться в отеческую страну. А что видим? Что Господь принимает этого блудного сына и возводит его вот в то, как мы уже сказали, в прежнее достоинство. То есть это всякого человека должно укреплять. То есть очень часто мы слышим, что человек говорит, я в храм не хожу, то есть если мне с моими грехами в храм прийти, то меня точно выгонят. Я вот, по крайней мере, как священник такое достаточно часто слышу. И что здесь можем мы сказать? Что хорошо, если этот человек действительно ощущает вот такой груз грехов, и из-за этого груза грехов считает, что ему вход в церковь закрыт. Хуже, когда это есть некоторое оправдание своего нехождения в церковь. То есть я не хожу, я грешен, человек оправдывается. Да, да, да. Да ведь? Вот. И поэтому, конечно же, когда человек ощущает себя грешником, ну, его даже убеждать особо не надо, а только и сказать ему порой, ты знаешь, а ведь для этого-то Господь и церковь-то и устроил, что не здоровые нуждаются в врача, а болящие. Не праведники для покаяния созданы, а грешники. Другого места, как если ты ощущаешь это состояние такого греховности, прекрасно, то есть прямая дорога как раз в храм. А вот если ты этим прикрываешься, этим оправдываешься, и, в общем-то, твое движение в храм не предполагается, и ты этого и не хочешь, и не желаешь, и только лишь находишь одно из возможных оправданий, да я грешен, что мне там делать? Тут все сложнее. Тут уже мы молимся, чтобы Господь как-то отверз это сердце, как-то вот этого человека привлек к себе, потому что без, опять же, всегда опираемся на, скажем так, на евангельское учение, и мы знаем, что если отец не привлечет, то человеку на этом поприще тут практически бесполезно что-либо делать. Христос сам это подтверждает на примере апостола Петра.
Ну, вот говорят же, что кто хочет, тот ищет время, находит время.
А решение, кто не хочет, да, проблемы, а кто не хочет,
тот оправдание ищет. Да. Угу. «Еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем», говорит Господь. Тут в кающемся и начало жизни о Христе Иисусе. Господь сказал, что Он есть лоза, а верующие в Него – ветви. Ветвь не живет, если она не на лозе. Так и верующие не живут, если не в Господе. Это к тому, что человек говорит, что он где-то там вот верит в Бога. Ну, а зачем ему все остальное, церковь и прочее?
То есть такой человек, как говорится, только около этой лозы находится. Да? Он лежит отросточком около этой лозы, но к лозе не привит, и, соответственно, ничего от лозы не получает.
И зачахнет.
Да, да.
«Нигде нет жизни истинной, как только в этой лозе. Что не на ней, то мертво. Посему, кто хочет жить истинно, тот должен привиться к ней». Вот вы говорите, там как раз вот кусочек этот, который вроде не привит. «Принимать от нее соки жизненные и жить, питаясь ими. Привитие и совершается во святом причащении. Здесь христианин становится едино с Господом».
Да, вот что ведь важно. Христианская религия нам именно обещает это. И говорит, что ты можешь быть, соединиться с Богом. Не только ты будешь верить, не только ты будешь исполнять какие-то определенные требования религии, или, скажем так, не всегда даже, может, человеку порой бывает тяжело нести это слово и понимать требования, да, но будем так говорить, определенные нормы, которые религия предписывает для того, чтобы, ну, которые хотелось бы, чтобы человек соблюдал, но не ради этих норм, и не ради, скажем, самого действия как такового, да, а именно ради соединения с Богом делается все остальное в религии христианской. Мы действительно настолько в этом смысле Богом избраны и настолько почтены, что вот как себе можно представить, то есть Господь предлагает нам стать Его частью.
Да?
Через причастие тела и крови стать Его часть
человека, да.
То есть и становится, человек становится вот именно через хлеб и вино, к которая на Евхаристии предлагается.
Через кровь и тело.
Да, через кровь и тело соединяется с Богом.
Вот он входит внутрь, вечеряет с причастником. Вот здесь вот говорит Феофан Затворник. Теперь человек рождается вновь. Начинается у него жизнь совершенно в новом роде. Жизнь не может продолжаться без пищи, и при том пищи сродной себе. А такого-то рода пища и есть тело и кровь Господа. Сам он сказал: «Плоть моя истинно есть брашно, и кровь моя истинно есть пиво». Ими и должно начавшему новую жизнь питать сию жизнь.
Да, то есть без таинств, которые являются в религии христианской, в центре находятся, да, без таинств продвигаться в Боге невозможно. Как бы человек, насколько бы человек не был бы учен, умен, интеллектуален, сообразителен, да, то есть почтен различными талантами. Но это все хорошо ради того, чтобы возвышаться в Боге, чтобы соединяться с Богом. А соединение, максимальное соединение с Богом возможно только в таинстве причастия. Понятно, что когда мы молимся, когда мы обращаемся к Богу, когда мы делаем добрые дела, мы нравственно с Богом соединяемся. Но во всей полноте соединения мы имеем в таинстве причастия.
Пишет Феофан Затворник: «Необходимо вкусить всей пищи на первых порах, при первых, так сказать, движениях новой своей жизни. Говорят, что первая пища имеет влияние на характер телесной жизни и после составляет постоянную потребность тела. Какой же должен быть характер жизни упокаившегося? Жизнь о Христе Иисусе, Господе нашем. Что должно составлять постоянную потребность его? Потребность общения с Господом. Пусть же спешит на первых движениях всей жизни вкусить тело и крови Христовых, чтобы положить основу жизни, сообразной со Христом, и зародить живую потребность постоянного с Ним общения посредством всего вкушения».
Да.
То есть постоянное общение тогда только, когда будешь вкушать вот именно эту пищу.
Угу. Ну да, то есть душа человеческая, она, как и тело, нуждается в пище. Как человек для тела изыскивает какую-то пищу ему полезную, может быть, не всегда полезную, но вкусную, то есть, тем не менее, да, изыскивает, да, то есть выбирает, это мне надо, это не надо, это хочу, это не хочу, это буду, это не буду. Вот то же самое, получается, нужно и с человеком, который живет не только телесной жизнью, а телесно-душевной жизнью, да, то есть душу надо тоже питать. Мы душу можем питать разными способами. То есть общение человека с человеком — это питание души, безусловно. Общение человека с каким-нибудь, ну, взаимодействие с каким-нибудь предметом — тоже это питание души. Да? То есть человек смотрит телевизор, смотрит, там, играет где-то в компьютер, где-то, может, в соцсетях находится. Это общение, это питание души. Но это питание, будем так говорить, или нижней части души, или средней части души. А вот верхней части души, если так можно условно разделить, да, это будет тогда питаться, да, то есть дух человеческий только тогда будет питаться, когда человек будет общаться с Богом. Наверное, поэтому и говорят, да, что человек может стать, живя без Бога, может стать, ну, так, уподобиться, ну, чтобы это не было ни для кого обидно, ну, такое, что ли, более такого животного состояния. Да, то есть животное ведь тоже требует все необходимое для человека. Вот человека, животного, чтобы не взять, все надо и тому, и другому. Но человеку-то еще и надо Бога, а животному не надо, что у него нет разума. Он существо неразумное. Вот чем отличаемся мы, да? То есть наша физиологическая жизнь, в общем, практически такая же, ну, с какими-то там не особо существенными различиями. А вот что касается жизни полноценной, душевной, духовной жизни, тут, конечно же, мы этим и отличаемся от какого-либо простого животного существа, неразумного.
От неразумных, да.
Ну, отсюда вывод, да, то есть если животному достаточно только его питать, его организм биологический, да,
человеку это недостаточно.
Не, конечно, ему в этом состоянии только не выжить, но в том смысле, что он жизнь-то проживет земную, но ведь за земной-то жизнью следует следующее. А вот там как быть? Вот, как говорится, вопрос остается открытым.
Да.
Поэтому. И мы вправе выбирать. То есть Господь нам дает это право. Показывает всю красоту, всю радость, всю необходимость этой жизни духовной, высокой. Но при этом говорит, что ты можешь сам выбрать. Прожить здесь все, закончить это все свое существование, да, или жить вечно. То есть человек, выбирай.
Право тебе такое дадено, да, Господом. Ну вот, смотрите, дальше пойдем. По заведенному у нас порядку после исповеди до причащения немного проходит времени, большей частью только вечер, утро и литургия. В эти моменты и позаботиться надобно сохранить благонастроение, принесенное из храма после исповеди, и применить к общению с Господом во святом причащении. Так вот, что нужно делать. Храни неразвлеченным внимание и сердце безмятежным. Блюдись рассеяния и смятенных забот, и от всего отстраняясь, войди в себя и прибудь сам с единою мыслью о Господе, имеющем прийти к тебе. Устрани всякое движение мысли и, созерцая единого Господа, молись Ему неразвлеченную сердечную молитвою. Ну, то есть вот тут уже пошли рекомендации, что, как
нужно. И вы знаете, это очень,
себя
на самом деле,
вести.
Для христианина рекомендации очень-очень необходимые и важные. А почему? Потому что, когда человек начинает более-менее часто причащаться, мы знаем, что наша церковь в наших русских пределах, она жила, ну, так скажем, различным евхаристическим напряжением. Да, было это и достаточно редкое причастие, было и частое, было где-то, может быть, вот такое, что приступали раз в году. Но вот спустя десятилетия, в начале, или, может быть, уже сказать, несколько столетия, когда вот все эти возможности церковь использовала, вот сегодня мы как раз в том состоянии, когда мы можем причащаться достаточно часто и сознательно. И вот что нам это дает? Это нам дает возможность, ну, во-первых, научиться это делать правильно. А вот то, что нам показывает Феофан Затворник, я даже так вот дерзну такое сказать, что вот, может быть, даже он и сам в то время-то этого, ну, как бы еще не было в это вот в практике. Ведь это очень важный какой момент. Сегодня мы знаем, что для того, чтобы причащаться на Светлой Седмице, надо постараться жить так, чтобы не было необходимости в исповеди. То есть, ну, на Светлой Седмице исповеди не предполагается. Да, если я хочу причащаться, что я должен сделать? Я должен прочитать правила. Да, скажем так, я могу не держать поста телесного. Да, то есть, ну, с вечера понятно, что не объедаться, не опиваться. И утром при прочтении правил могу подойти. Но только в том случае, если я не согрешил. Ну, мы не грешить не можем. Но грех греху рознь. И поэтому какие-то мелкие, какие-то вещи, да, которые я регулирую и омываю таким сокрушением сердечным, это одно. То есть, ну, я стараюсь не согрешить чем-то таким, то есть берегу себя от греха. Так вот, это ведь не берется откуда-то. Вот я жил как попало, а потом Светлая Седмица взял, стал себя. Нет, оно и дается именно человеку возможность вечером исповедоваться, не утром перед литургией, как бывает, что люди с такой уловкой пользуются, да, я перед литургией исповедуюсь, чтобы мне не согрешить, да, там с вечера уж что ж там получится, как попало проживу, ну, можете совсем как попало, простите, вот, но будем так говорить, напрягаться излишне не буду, даже если согрешу, ничего страшного, приду, покаюсь, и вот я, пожалуйста, причастился, все сделал правильно. А вот видите, а Феофан Затворник-то уже, так скажем, прозирая, может быть, да, то есть в то время этого практики-то и не было, а вот прозирая вперед, вот он это говорит, да, что соблюди, потрудись, потренируйся хранить святость с вечера после исповеди и, по крайней мере, до литургии, когда ты будешь причащаться. Потренируйся, поделай это, потому что когда придет Светлая Седмица, тебе этот опыт очень понадобится. Если ты этого не будешь делать, если ты будешь к этим уловкам так или иначе прибегать, уловки возможны. Конечно, кто скажет, что всегда можно все на 100% за все это везде находить? Нет, конечно. Где-то да, и это надо попробовать и тут попытаться. Но вот если ты к этим уловкам будешь раз от разу прибегать, то придет время Светлой Седмицы, этой радости, и ты окажешься не готовым. Да, и ты не сможешь, потому что нет навыка вот это удержание святости. Поэтому я всегда говорю, что, вы знаете, на Святой Седмице на самом деле причащаться сложнее. Почему? Ведь поста нет, так поста-то и нет, и исповеди нет. Тут получается, ну, где-то человек согрешил, где-то что-то допустил, у него есть спасительное действие исповеди. Господи, ты меня прости. Сокрушился, как мог сердцем, исповедовался чисто-чисто, поплакал, покаялся, и все, и иди, соединяйся с Богом. А тут такой возможности нам не дается, потому что надо как раз по-другому, надо более высоко подойти. Более чисто, более ответственно. Вот, пожалуйста, Феофан Затворник 150 лет назад нам сказал то...
Преподал.
Преподал, да, правило, чем мы сегодня пользуемся. И осмысляем. Да. Вот он тогда сказал, да, ему было, может быть, и понятно, не знаю. Ну, может быть, многие читали и говорили, ну, да, 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 будем стараться. А зачем, как, почему? А вот, пожалуйста, да, да, во-первых, это очень хорошая тренировка святости. Mm-hmm. Да, то есть ты тренируешься быть святым. А с другой стороны, и практическое преломление, придет светлое время, да, и, а ты готовый, ты готов это делать, ты готов к этому действию. То есть ты уже не говоришь, ну, что ж я там, это, куда я там пойду со своим, да, состоянием. Да нет, каждому человеку дается возможность правильно все это испытать и пережить.
Вот смотрите, что дальше говорит Феофан Затворник. «Размышляя о каком-либо изречении Господа или святых апостолов, извлекай из них назидание и располагай себя к сокрушенной молитве. Когда придет молитва, падай перед Господом и не отступай от молитвы, пока есть молитва. И в этих занятиях проведи вечер, пока сон смежит очи. Настанет утро. Как только придешь в себя, проснувшись, прежде всего воскреси сознание о величии наступившего для тебя дня. Блюдись, враг всячески скушать будет, чтобы поставить душу в недоброе состояние, стараясь или мысли рассеять, или заботу о чем породить, или недовольство чем, или неудовольствие на кого возбудить. И внимай к себе, молясь ко Господу, и избежишь сих преткновений». Вот тоже, видите, какие наставления, да?
То есть и к тому же, да, о чем мы и говорим.
Не расплещи вот это вот состояние, да, да, которое у тебя
обретая,
внутри, да?
Обретая эту радость, обретая вот эту святость, эту близость к Богу, ну, так скажем, будь внимателен.
Ну, держи вот это,
да,
вот,
то, да, есть пойми, да, тебе Бог доверяет, Бог тебя испытывает. Не ради того, чтобы ты расплескал и потерял, да, а ради того, чтобы сохранил и, трудясь над этим сохранением, опять же, получил опытность. И эту опытность, ну, использовал и дальше. Да, то есть понимал, ага, где более опасно, где, скажем, попроще, полегче пройти это время. Все, опять же, к единому,
да,
чтобы человек стал опытным христианином, опытным мужем. По опыту апостолов мы видим, апостолы в Евангелии разные. Начало апостольского пути, где они, да, собственно, чуть ли не до самого-самого завершения, да, когда Господь говорит о предстоящих испытаниях, о кресте, а они говорят, а кто первый будет? Mm-hmm. То есть вот мы видим апостола, да, то есть, казалось бы, ну как, где ближайшие ученики? Ну, это люди. И мы понимаем, да, что святость, она не берется вдруг с пустого места. Она долго-долго-долго приобретается. И апостолы,
идешь к ней, да,
да, жизнь с Богом, вот рядом с Ним, в присутствии Христа. А уже святость-то заработали впоследствии, когда уже Христа проповедовали в Его отсутствии. Вот так и нам узнали Бога в крещении, в жизни, скажем так, в родительском, отеческом доме, да, а потом дальше будут испытания, которые мы должны выдержать и прийти к логическому завершению своей духовной жизни.
Вот еще он говорит: «Вошедший в храм, чувствуй себя так, как если бы ты был в Сионской горнице, где Господь причащал святых апостолов, и внимай более чем когда, поемому и читаемому, направляя все к тому помышлению, что это для тебя сам Господь готовит спасительную вечерю».
Да, так, может быть, поэтому мы говорим, что христианину можно в храме быть всегда, но обязательно субботу вечер, воскресенье утро. Не всякая душа, не всякий человек может такую внимательность держать постоянно. Ну и, собственно, это постоянно-то и вот затруднительно. Где-то работа, где-то какие-то заботы семейные, общественные и так далее. Но вот, опять же, опытно трудясь, ищи вот этого вот момента, да, когда ты приходишь в храм и сосредоточенно молишься. Опять же, да, развлечения, отвлечения, они возможны. Но на то тебе и понимание, что тебе нужно. Что тебе не просто нужно прийти и отстоять это время. И потом сказать, я был в храме. Нет. Быть в храме – это не очень ценно. Это важно, без этого нельзя. Но все равно это только лишь форма. А мы говорим о наполнении. Да? Наполнение – это усилие человека. что на молитве домашней, личной, что на молитве церковной, да, это наполнение, быть внимательным к службе, угу. да, молиться. Ну, а вот как еще Феофан Затворник советует, да, а вдруг тебя посетило это состояние благости, близости Божией, да, так прямо вот схватись за это, да, то есть встань на колени, повались, молись, угу. и вот используй этот момент.
Ну, вот еще что говорит Феофан Затворник. «Потрудись всю литургию простоять, переходя от одного из сих чувств к другому, и всем благонастроении приступи, наконец, к чаше Господней, узрев которую, воздай поклонение грядущему к тебе Господу, и, отвесши уста и сердце, прими его смиренно и благоговейно, воззвав с апостолом Фомою: Господь мой и Бог мой, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже».
Да. И опять же мы можем говорить о том, что действительно сегодня на каждой службе мы можем такое делать. Не всегда, наверное, мы в таком состоянии находимся, когда мы можем приступать. И у каждого человека разный. Потому что кому-то действительно это будет удобно на каждой службе приступать к причастию, потому что вот это будет его такое полноценное состояние. А кому-то это будет рождать в его сердце какую-то привычку, какую-то обыденность, какое-то привыкание. Поэтому, может быть, он будет не всегда, время от времени воздерживаться, будет молиться на службе, да, но понимать, что вот, чтобы это не входило в привычку, да, будет себя удерживать от соединения с Богом вот именно так вот часто, да, потому что понимать будет, да, что это к Богу не приближает, а наоборот как-то вот Христа умоляет, что ли, в его сердце и так далее. Вот поэтому тут человек, опять же, в таком индивидуальном состоянии. И это Богом оправдано, это индивидуальное состояние, да. Мы знаем, опять же, на примере апостолов. Вот, апостол Петр и Иоанн побежали смотреть гробницу. Иоанн не дерзнул войти в гробницу, а Петр прибежал и сразу же вошел. Или другой евангельский, мы знаем, эпизод, да, когда человек позвал Христа, говорит: не надо ко мне ходить, даже не надо, скажи только слово, мне достаточно. То есть вот такое вот благоговение, да, проявил, не дерзну я тебя даже, Господи, пригласить к себе в дом. А другой говорит: нет, приходи ко мне в дом, будь у меня в доме, я буду у тебя в доме, буду тебе служить, да. То есть вот такое разное отношение к Богу, это вполне нормально. Это, скажем, такое единство в разностях, оно приемлемо и Богом одобряемо. Да, то есть каждый человек по своему какому психотипу. Поэтому кому-то, да, вот именно каждое воскресенье он без этого не может. Как это я не буду причащаться на службе? Каждое воскресенье, каждый праздник, да. А кто скажет: а я вот в силу своих таких вот особенностей индивидуальных, то есть не оправдывая, что он нет, то есть я буду все делать, все, а вот к Богу не дерзну приступить, да, потому что, чтобы мне поголодать как-то, а вот такого возжаждать у Господа. Я вот помню, у владыки Антония как-то проповедь я читал. Какой? Сурожского. Он говорит: вот сегодня мы подготовились к причастию все, да, хорошо, а давайте не будем приступать. Ну, он как священник не мог этого не сделать, конечно, он говорит: а вот прихожан, вот просто вот такое, чтобы вот у нас жажда эта образовалась. То есть это, опять же, некоторый опыт человеческий, некоторая человеческая такое, что ли, выборность. Да, то есть вот как вот ему с Богом-то, вот как вот его вот ухватиться-то за Бога, да, чтобы уже не отпустить, за ризу держась.
Как та самая женщина, да, которая подержалась только за...
Ну, так помыслила, только подержусь, подол, и все, да, все будет вот как.
Ага, и все будет хорошо.
Излечусь.
Да, вот насколько вера была сильна, да. Ну вот таким образом мы и после этого, приступив с таким расположением к чаше, слава тебе, Боже наш, слава тебе, Боже наш, слава тебе, Боже наш, приступив с таким расположением к чаше Господней, отходя от нее, ты будешь чувствовать в сердце своем истинно слово божественных причащался благодати. Не убо есть един, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир. Отсели ты начинаешь носить в себе Христа. Попекись же усердно успокоить его всячески и удержать в себе. Если Христос в тебе, кто против? И все прочее возможешь, а укрепляющим тебя, Господи. Вот этим завершается образование духовной жизни в человеке-христианине после грехопадения снова,
снова Господь, да, восстанавливает глубоко, человека, да, снова его реконструирует, можно сказать, да, собирает его вот такого вот разобранного.
Он отступает, падает, но потом снова поднимается.
Да, то есть идет. И вот мы говорим, что тут это действие, это возможность-то откуда возникает, да, всего лишь от желания человека: «Господи, я вот понял, согрешил, покаялся, каюсь, да, то есть прими меня», да, и вот такое, опять же, соработничество, то есть Господь готов принимать всякого человека, да, но принимает того, кто к нему обращается. Господь исцеляет, исцеление его нет числа, нет предела возможностей Божьих, да, но ограничивает себя, говорит, что а вот исцелять буду только того, кто кается, кто желает этого. То есть вот так вот огульно всех подряд, да, то есть все будьте здравы. Такого нет, не будет.
Ну вот, мы заканчиваем вот эту вот нашу главу, которая называется «Кающийся приступает к таинству святого причащения». И вот с этой минуты начинается полная истинно христианская жизнь, потому что тогда человек бывает у цели, сокровен в Боге. Все зависит от ретивости, с какой кто возьмется за себя. И да, убеждение, что уж что необходимо, то надобно сделать. Теперь ли, после ли, а надобно, лучше же теперь. И начинает работать.
Да, и от этого, опять же, притча, мы ее не раз вспоминали о сеятеле. То есть, когда слово падает в почву, и эта почва может быть разная. И даже благодатная почва может быть разная. Да, это слово ретивость использовано. А мы, да, говорим, что почва может там приносить плод во 100, в 30, в 60, в 100 крат. Да, то есть, вот ретивость. С каким усердием человек приступит. Осознал, понял, пошел, стал двигаться. И какое усердие применит. И тут уже вот получается, мы знаем, что нет разницы, в каком человек находится в возрасте, в каком положении. Ну нет, разница есть для самого человека, но вот именно его вот это вот усилие, его искренность, его, опять же повторим это слово, ретивость, да, то есть она вот от него самого будет зависеть. Положил все, что есть, без остатка, поэтому плод и получишь такой максимальный.
Да,
по плодам узнаем. Насколько ты был искренен, да, вот плоды тебя уже и откроют, твою искренность, да.
Пусть они зреют, эти плоды, да, наши. Они, да, зреют.
То есть ничего, вы видите, во Господе ничего не скрыть. Все тайно становится явным, да. То есть внешне оно может быть порой как-то так по одному виду, как-то по-другому, не видим, не знаем, да, потому что еще есть еще внутреннее. Но внутреннее тайное все равно станет ясно. И плоды откроют, а как человек, какие человек прилагал усилия. Все нам дано, пожалуйста. Будем этим пользоваться, будем действовать и стремиться к Богу.
На этом мы и закончим, на этих словах и на этих вот советах, которые дает нам Феофан Затворник, да, батюшка?
Прекрасные, помоги нам, Господь.
Прекрасные советы дает, и помоги нам, Господь, да, действительно. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Отец Александр, спасибо вам.
Спасибо, Господи. Христос
большое.
Воскресе.
Воистину воскресе Христос. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.